Смотрите новое видео Владимира Золотарева, настоящего украинского либертарианца, философа. Владимир рассказывает о том, как философия либертарианства помогает в ведении бизнеса, а также делится мыслями о том, возможно ли обеспечить безбедную старость без государственной пенсии.
Как вы пришли к либертарианству? Ну, я, наверное, всегда был либертарианцем. Я помню очень хорошо первое потрясение такое, скажем так, которое со мной произошло. Я был где-то в первом классе, и как-то в разговоре взрослые между собой говорили, и я узнал, что существует такая вещь, как незнание закона не освобождает от ответственности. Вот, я был в совершенном шоке, то есть я не мог понять, как такая дурь может существовать вообще, да, то есть получается, что ты живешь, тебя могут схватить, так сказать, какие-то дядьки, арестовать, убить, а потом показать бумажку под названием закон, вот, где тебя, по которому тебя надо арестовать и убить, да, то есть это совершенно жуткая идея, она меня потрясла. И я помню, что по пути в школу я в киоске «Союз печати» попросил им продать. Говорю, есть у вас законы? Они говорят, тетка меня сначала не поняла, то есть какие именно законы я имею в виду. Я говорю, я хочу законы почитать, чтобы знать, что, за что меня могут арестовать, прибить, так сказать. Вот. А она мне продала тогда такую брошюрку «Ведомости Верховного Совета СССР». Вот, а я начал читать, конечно, ничего не понял, но идея у меня осталась в голове, что здесь что-то не так. При этом парадоксально, что больше всего, что меня, так сказать, потрясало, на самом деле, не сам факт того, что такая доктрина есть, а то, что взрослые очень легко к ней относятся, так сказать, то есть как, ребята, вас в любой момент могут схватить, так сказать, и что-то с вами сделать, а вы даже не переживаете по этому поводу. Вот, второй шаг. Скажем так, был тогда, когда я учился в военном училище, кстати, очень с хорошей технической подготовкой, об этом я сейчас скажу. Вот. И там, ну, это долгая история про диссидентство там и все прочее, то есть была такая тема в позднем СССР, что вот Ленин был хороший, а Сталин был плохой, да, и нужно было только узнать, что же Ленин такого правильного говорил, а как Сталин его потом исказил. Вот. И вторая тема была – это изучение марксистско-ленинской философии, которую учили, значит, во всех вузах в принудительном порядке. И, соответственно, писание первоисточников, так называемых. Да, это конспектирование работ там, классиков Марксов разных, Энгельсов и Ленина. Вот. Так вот, большинство друг у друга просто переписывало, а меня очень интересовало как бы, этот вопрос, ну, вообще вот разобраться, как должно быть на самом деле, да, кто прав, кто виноват, и вот хороший ли дедушка Ленин, так сказать. Я начал, короче говоря, читать Ленина в... Не переписывая друг у друга, а у отца было там, не помню, 50 или чем-то там томов этого Ленина, вот я начал прямо читать вот работы, да. Вот, это был огромный тоже шок и огромное потрясение. Ленин сделал меня антикоммунистом. Вот, то есть, поскольку я такого идиота больше нигде не встречал, да, то есть, я не знаю, кто, что там говорят о Гитлере, но даже читая просто Ленина, даже человеку, вот мне, да, советскому юноше, который не знал там ни о каком, так сказать, капитализме и не читал никогда там никаких этих самых либеральных философов, вот, тем не менее, это был ну, очень сильный шок, потому что сволочь редкая, да, то есть, вот вы его читаете, и вы видите какой-то подлый, гадкий и противный человек, да, то есть это было, ну, тоже такое потрясение, потому что, ну, Ленин был культовой фигурой абсолютно, то есть памятники везде, там, имени Ленина все, и покуситься на Ленина, что-то там сказать против него, это, ну, равносильно смертному приговору фактически, да, то есть могут там исключить из школы, из вуза, я уже не говорю, если ты взрослый, то это очень большие последствия. Вот я ходил с этим ощущением очень долго, потому что это ощущение такого, ну как бы, полного одиночки, да, то есть все вокруг верят в этого Ленина, а я почитал Ленина и вижу, что он полный идиот. Второе, что тут было важно, это, конечно, техническое хорошее образование, в частности, теория систем, которая сейчас, насколько я знаю, превратилась уже в теорию сложности, так называемую. Вот, вот этот преподаватели были очень классные у нас, и они дали вот эту основу взгляда на вещи и поиска в них системных взаимодействий, то есть когда ты видишь вещи не так, как тебе хотят их преподнести, а так, как они есть на самом деле. Вот, то есть, как она работает, кто с чем связано, какой, так сказать, есть output, да, а как, где там обратные связи, положительные или отрицательные и так далее. То есть, вот это все учат видеть не только в технических, как бы, таких вещах, вот, но и в реальной жизни. Вот. А потом служба в вооруженных силах, там тоже очень интересный момент. Это все моменты связаны между собой, потому что армия – это идеал, на самом деле, всей нашей прогрессивной общественности, к которому они стремятся, неосознанно пускай. Вот. Но это именно то, о чем они мечтают. То есть, все ходят строем, все делают все одинаково для распорядок дня, так сказать, здоровое питание, физические упражнения. Вот. Ты начальник, я дурак, значит, слово начальника – закон. Вот, эксперты всем заправляют, так сказать, устав один одинаковый для всех. И тем не менее, да, то есть изнутри армия выглядит совсем не так, то есть в каждой части свой устав вроде бы одинаков, да, в каждой части своя собственная, свои собственные правила, своя собственная жизнь. Вот, и солдат вроде бы совсем бесправное существо, а тем не менее, если ты хочешь чего-то от него добиться, то тебе надо с ним, в общем-то, договариваться. Вот, уже позже, так сказать, уже поняв, что такое, что есть такое обычное право, да, и что оно является реальным в нашей жизни, а не какие-то хотелки, то, кстати, все для меня стало на свои места. Дальше, конечно, перестройка, вот, то есть, когда это глыба, это ощущение, ну, невероятно, так сказать, как будто ты вот сидел долгое время в какой-то душной комнате, и вдруг, так сказать, распахнулось окно, и туда, значит, тебе океанский такой свежий воздух пошел, и все такое, тут солнце, значит, вдруг начало светить, и вот это вот примерно такое, то есть, это невероятные штуки, конечно. Вот, тогда я занялся политикой, да, вплотную. Вот, а в 90-м году было издано в журнале «Вопросы философии», который я выписывал тогда, работа Хайека «Дорога к рабству», которая вот тоже стала как бы вехой, потому что она многие места расставила, многие вещи расставила по своим местам. То есть надо просто сказать, что в Советском Союзе, конечно, не было никакой либертарной, скажем так, в широком смысле литературы. Она вся хранилась в спецхранах, то есть либеральных философов изучали только в плане их критики, очень поверхностно, и сами работы никто, конечно, не читал. Вот, ни экономистов, ни философов, там никто не видел этого Адама Смита никогда. Вот. И тут вдруг начали все это издавать, и, конечно же, я начал все это читать, плюс там политическая деятельность. Вот. В 2002 году я с политической деятельностью завязал, поскольку она бесперспективна полностью. И уже, конечно, более плотно погрузился в изучение вот этой матчасти, теории там, и так далее. Вот. То есть, и на сегодня я могу сказать, что либертарианство – это не... Можно сказать, что это идеология в какой-то степени, но это больше, чем идеология, поскольку либертарианство, оно о том, не что мы хотим что-то тут смастерить, да, вот тут коммунисты хотят одно, а либертарианцы хотят другое смастерить, что-то сделать с любви такое, эдакое, вот, а о том, как устроено на самом деле общество, да, то есть я и говорю, что почему взрослые не переживают насчет того, что в законе как бы сказано, что незнание закона не освобождает от ответственности, да, вроде бы должны переживать, но на самом-то деле никто по закону не живет. Если бы жили по закону, тогда бы они действительно переживали, это была бы проблема для них. Вот. Но поскольку все живут на договоренностях, да, то есть то же самое и в армии, о чем я говорил, да, то есть устав есть устав, вроде бы вертикальная, очень жесткая вертикаль подчинения, тем не менее, все равно все держится на вот этом обычном праве. И вот за либертарианством стоит очень большая серьезная наука. Вот. И это отличает его, конечно же, очень сильно от всех остальных, так сказать, хотелок. Вот, и эта наука, в конце концов, приводит к тому, что, в принципе, нам государство не нужно, вот, общество прекрасно справляется со своими задачами и без него, так что вот это итог, так сказать, в общем-то, всей этой либертарианской идеи, скажем так. Как философия либертарианства помогает в ведении бизнеса? Я не занимаюсь бизнесом, не знаю, как она может помочь в ведении бизнеса. Мне она помогает не тратить время и деньги, которые у меня есть, на всякие глупости. Да? То есть я сразу вижу, где чушь, которая никогда не взлетит и не сработает, а где вещь перспективная, ну, для меня, с теми задачами, которыми я ставлю. То есть поэтому я отказался, так сказать, от политической деятельности, потому что это вещь, которая не может работать, она придумана специально, чтобы... Ну, не придумана, а сложилась так специально, чтобы люди активные, которые хотят изменить систему, шли в политику, пытались ей заниматься, и у них, как всегда, ничего не получалось. Ну, вот, там все в этом смысле работает идеально, да. Вот такими вот как раз либертарианская философия позволяет, а точнее, ну, системный взгляд на вещи, да, который тоже лежит в основе либертарианства, он позволяет видеть такие вот бесперспективные абсолютно сферы деятельности. А как обеспечить безбедную старость на пенсии? Ну, ребята, это вопрос очень, конечно, большой и сложный. Надо просто сказать, что на самом деле проблема не в пенсии или в отсутствии, а проблема в помощи людям, которые не могут о себе позаботиться. Это может быть и в молодости у вас, это может быть как результат болезни и так далее. Вот это есть проблема. А пенсия сама по себе, ну, одному там 70 лет и он работает, а другой, так сказать, уже в 40 инвалид. Вот. То есть работаете, зарабатываете. Но надо просто понимать тут еще причины и следствия. Да? То есть мы привыкли считать, что пенсия – это есть некая данность. На самом деле люди прекрасно жили без всяких пенсий долгое время. Кстати, жили, в общем-то, старики не валялись на дороге, да, то есть вот там умирающих не бросали, так сказать, умирать, вот, и за ними ухаживали, за ними присматривали, все было, так сказать, точно так же, как и сейчас. То есть и пенсия есть на самом, пенсионная система, точнее, есть на самом деле не цель, а средство. То есть это средство поддержания, прежде всего, фиатных денег. Когда деньги у вас твердые, да, когда у вас, так сказать, sound money, вот, то вам не нужна пенсия никакая. Вы можете себе просто потихоньку складывать денежки в банк, и вам, грубо говоря, на старость или на болезнь денег хватит. Вот. Но когда у вас постоянная инфляция идет, то есть когда у вас фиатные деньги и сбережения невыгодные, потому что инфляция их сжирает, да, вот. Тогда как бы нужна пенсионная система. То есть это еще один как бы налог дополнительный к инфляции для того, чтобы выдать в старости какие-то жалкие крохи с видом, вот мы о вас заботились всю вашу жизнь. Вот. Но еще раз говорю, причина и следствие просто надо правильно расставить по местам. Да? То есть причина есть усиление как бы контроля, да, усиление сделать так, чтобы фиатными деньгами было все время выгодно пользоваться, да, потому что если мы представим фиатную систему, но без пенсии, да, то тогда всем станет очевидно, что, блин, ребята, что-то делаете с вашими деньгами, если они у вас, ну, тают у нас просто в руках эти деньги, вот. Мы не можем себе позволить сбережения. А если есть пенсии, да, то есть мнимые сбережения, которые проходят через налоги, через принудительный как бы отъем. Ну, опять-таки, это способ тоже, опять-таки, делить постоянно общество, разделять на, там, разделяя власть, да, то есть нам надо заботиться о пенсионерах, а вы негодяи, вы не хотите платить налоги, вы хотите, чтобы, значит, старики там поумирали, там, и так далее, и так далее. Вот это вот все есть причины того, почему такая система вообще существует. Вот. А не то, что вот она нужна, или мы бы без нее, так сказать, умерли бы все. Нет. Прекрасно жили без этого всего. Вот. Но жили в эпоху, еще раз повторю, sound money, то есть когда деньги росли в цене. Что и должно быть с нормальной денежной системой. Поэтому ключевой вопрос пенсионной реформы – это на самом деле денежная реформа. Вот. То есть без нее вы эту проблему не решите. Да? То есть вам нужно отказаться от фиатных денег, вот, твердые деньги, и тогда вам не нужна, просто не нужна никакая пенсионная система. А технически как это сделать, это отдельный вопрос стоимостью в несколько миллионов долларов. Вот, чтобы сесть и расписать, так сказать, все вот эти вот движения, которые нужно сделать. Вот. А это вопрос не ко мне. То есть я не готов вам сейчас рассказать схему, я просто говорю, к чему оно должно сводиться. Да, ну понятно, что какие-то люди будут, так сказать, проиграют, наверное, можно так сказать, а может быть и нет. Но в любом случае должно быть заявлено, что через несколько лет никаких пенсий не будет, так что готовьтесь. Вот. Но для этого нужно создать условия, да, чтобы люди могли себе накопить. Вот. И главное условие – это отказ от фиатной валюты. Потому что пока у вас валюта фиатная, пока она тает в руках, и пока сбережения не имеют смысла, ни о какой реформе пенсионной системы речь идти не может.
Не смотрите зомбоящик. Подписывайтесь на канал «Бизнес-Арена». Мы говорим правду о бизнесе в Украине. А также подписывайтесь на мой Инстаграм и Телеграм-канал. Все ссылки в описании к этому видео.